Начальства у нас не было. За старшего был поставлен один хромой еврей, какой-то странный, видимо, очень жестокий. Он грозился, что если будет голодать, то для него ничего не стоит убить человека. Очень подозрительно всматривался в мои вещи, выражал удивление, что они тяжелые. Мне он был так страшен. Некоторые хотели пить, подставляли жестянки под крышу. Воду пить было невозможно, она пахла скипидаром. Мы, женщины, выбрали себе небольшую комнатку и стали размещаться. Около нас собрались несчастные и, находясь в отчаянии, говорили: «Утешайте нас, мы больше не можем терпеть». Одна из монашек взяла в руки свое священное Евангелие и хотела прочесть, но куда-то задевала очки. Я предложила прочесть и спросила, что читать. «Да что откроется?» — сказала сестра. Священное Евангелие открылось на месте послания к евреям. «И же верою победиша царствие, содеиша правду, получиша обетование, заградиша уста львов». И я прочла до конца главы. Не могу выразить, как на всех подействовало это. Прочла еще из Священного Писания, не помню что, но тоже было подходящее к нашему положению. Только находясь в совершенно отчаянном положении, мы могли так сильно почувствовать это утешение. Словами я не могу выразить. Надо пережить все это, чтобы понять. Среди этой ужасной обстановки Господь послал нам мир душевный, неизъяснимый словами. Мы улеглись, накрывшись полусырыми вещами, но успокоенные сердцем. Слава Богу! Не ожидая ничего, кроме смерти, мы все были спокойны. Когда наутро мы встали, две слабые монашки пошли разыскивать воду. Около наших бараков была непролазная грязь, проходили только по бревнам, а в промежутках топь и человеческий навоз. Здесь, видно, раньше жили ссыльные, и они все загрязнили. Среди нашего народа оказалось очень много несчастных, у которых были отморожены и руки, и ноги, частью уже омертвевшие и издававшие ужасный запах. Я развела марганец и сделала им перевязку. В это время с тракторной базы приехал человек, который привез различные инструменты. Он приехал на тракторе, так как до базы дорога была проложена, были настланы бревна, а по обеим сторонам топь. Человек этот объявил, чтобы мы все получали инструмент и шли чистить лес, и обещал привезти хлеб. Я сказала ему, чтобы он посмотрел, кого он зовет работать, то безрукие, то безногие или слепые. 8 человек были слепые или совсем больные и слабые. Он увидел, кому здесь работать. Я его просила, чтобы он дал знать, кому следует, и чтобы нас увезли отсюда, а то все перемрут. И он уехал, забрав инструменты. Прошло уже 2 или 3 часа, как наши сестры пошли за водой для чая, а их до сих пор все не было. Наконец возвратились. Одна из них с пустым ведром. От усталости не могла вымолвить ни слова. Так сразу и легла на полу. А другая все-таки притащила неполное ведро и рассказала, что идти невозможно. Везде валежник и топь. Нога проскочит глубоко, и никак ее не вытащишь. Едва нашли хорошую ключевую воду. Первая сестра несколько раз падала и пролила ее всю. Стали кипятить воду для чая. Невдалеке от нас лежал грудами срубленный лес. Одна старушка лет 60, интеллигентная, из соседнего этапа, пришла на работу. Не знаю, как уж она добралась и что могла сделать. Башмаки у нее были совершенно разорваны, но настроение бодрое. Она надеялась здесь что-нибудь сделать. Еще было светло, когда с базы приехал фельдшер. Видно, на основании слов того человека. Я ему показала больных и сделала список с диагнозами болезней. Он довольно дружелюбно отнесся к моим словам и, между прочим, спросил, смотря на корзинку, «Что это у вас?» Я сказала ему, что там перевязочный материал и хирургические инструменты. Он очень заинтересовался. Я стала ему показывать. Инструменты были очень хорошие, большей частью английские, считавшиеся лучшими. Он любовался ими. «Я отдала бы все, какие вам понравятся, только бы вы выручили нас из этого места», — сказала я ему. Он пообещал, что завтра же пришлет подводы, и мы отсюда уедем. Я охотно отдала ему все, что он захотел. Он быстро уехал. Я вытащила свое последнее пшено, и мы стали его варить, чтобы напоследок подкрепиться. Фельдшер выполнил свое обещание. На другой день, рано утром, только успели мы встать, подъехали сани за вещами. Подождали они нас, пока мы попьем чай, потом все упаковали, и мы отправились тем же путем. Но почему-то доехали скоро, хотя солнце, конечно, уже зашло. Наступил длинный зимний вечер, когда мы подъехали к нашему сараю, оставленному недавно. Печально было смотреть на этот полураскрытый сарай и его обитателей. Там было только двое. Дьякон, совершенно больной, почти умирающий, мы его и оставили таким. Еще перед уходом общими силами мы втащили в сарай негодные розвальни, валявшиеся неподалеку, и на них положили больного. А еще был оставлен больной дизентерией. Теперь он окончательно ослабел. Одежда с него была сброшена, как загрязненная, и он лежал голый, прикрытый только соломой. Больше в этом сарае никого не было. Наши батюшки и остальные ссыльные разбрелись по деревне, кто где мог достать себе место. Больной дизентерией еще мог говорить и сказал мне, что ему хочется сахара. У меня был кусочек в кармане, и я ему дала. Он взял его в рот, и пока я говорила с другими больными, он уже скончался. А другой больной, видя, что за мной пришли, батюшки прислали ссыльных, чтобы перенести вещи, стал умолять меня, чтобы я на другой день навестила его. Я, конечно, обещала и приходила к нему несколько дней. Батюшка-отец Макарий был необыкновенно добрый. Он старался поделиться с каждым, и теперь он позаботился прислать за мной. Не помню, как это он мог узнать. Изба, хотя была большая и высокая, но топилась очень жарко, а мне еще и место оставили около печки. На другой день я попросилась у хозяев поместиться на чердаке, где они обыкновенно сваливают на зиму сено, и для этого у них там были сделаны ворота. От ворот покатый пол до земли, по нему и втаскивают сено наверх. Я так была довольна своим новым помещением. Окон там не было, но я приоткрывала ворота и могла читать. Хозяева были хорошие люди, не притесняли нас. Батюшки угощали меня своим кушаньем, а я готовила суп в жестянке от консервов и носила дьякону в сарай. Версты полторы от нашей деревни через поля. В двух или трех местах надо было перелезать через заборы. Дьякон каждый раз со слезами радости встречал меня, лежа на санях. Он не знал, как только отблагодарить меня. У него были родные, жена и дети, но он не писал им, чтобы не портить им жизнь. Все они служили. Дочь его была капитаном на каком-то речном пароходе, и он боялся им повредить. Сил у него не было, и он просил меня из его сумки вытащить то, что для него было самым дорогим. Это были карточки жены и детей. Он хотел отдать их мне, чтобы выразить свою благодарность, но я сказала: «Пусть они будут у него». Но недолго пришлось нам побыть с батюшками. Через несколько дней им велено было не уходить с той базы, где они работали, а на ночь помещаться в бараках. И я осталась одна на чердаке. Все-таки мне было там хорошо. Полуоткрывала ворота и могла читать и что-нибудь шить. Навещала больного дьякона. Прошло несколько дней такой спокойной жизни, и вдруг, когда я сидела и что-то шила, снизу с дороги раздался голос: «Вот ты где! Сейчас же переселяйся в бараки!» Это кричал комендант, который отправлял нас тогда на базу. Я промолчала. Прошло 2 дня, и, проходя, пришлось мне встретиться с комендантом. Он закричал: «Ты опять здесь? Немедленно отправляйся!» И вслед за тем прислал бумажку с направлением в такие-то бараки. Я попросила хозяина запрячь лошадь и отвезти меня с самыми необходимыми вещами, один чемодан, в назначенные мне казармы. Хозяин знал их. Мы доехали до края обрыва, а дальше были земляные ступеньки к берегу Северной Двины, где и были расположены бараки. Он донес мой чемодан. Здесь меня встретил тот хромой, которого я так боялась, и указал мне на нары для 3 человек. По краям были мужчины, пожилые, грубого вида, кажется, пьяные. «Среднее место свободно, можешь занимать». Я не пошла туда. Села у порога на свой чемодан и стала смотреть кругом. Помещение большое, на 50 человек. Все мужчины, только одни нары по соседству занимали 3 женщины. Окнами казармы выходили на юг. Было очень душно, накурено, много мух. Одна женщина сказала мне: «Если не хотите туда, я вам уступлю. Лягу на этом краю вместо вас, а мужик подвинется». Мы так и сделали. 2 женщины были простые, грубые работницы, а 3-я — еврейка, видно, со средствами, судя по хорошей одежде и вещам. Недалеко от дверей казармы на берегу была устроена печь, длинная, из кирпича, внизу подбрасывали дрова, находили палочки на берегу. Над печкой была проволока, на которую мы и вешали свои жестянки с крючками. Из жестянок пили чай и готовили в них что-нибудь. Какой-то мальчик поймал небольшую рыбку и предложил купить. Я взяла ее и задумалась, как с ней быть. Один господин, бывший со мной рядом, научил меня, как ее очистить и сварить. Это оказался профессор из Петербурга, кажется, из космической академии. Потом я узнала, что он не пошел в казармы, а здесь же, по склону горы, в нескольких саженях отсюда, занял с одним священником баню. Когда она топилась, то они выходили и вытаскивали свои вещи. Соловков, отбыв там заключение, он прибыл сюда на свободную ссылку. Там, когда он болел сыпным тифом, за ним самоотверженно ухаживал его друг по фамилии Спиранский. А теперь сам он, как обещал своему другу, взял на попечение его отца-священника, тоже отправленного на свободную ссылку, больного параличом. Он едва передвигал ноги. Когда не было дождя, Я целый день была на воздухе. Сидела где-нибудь с книжкой, или на речке мыла что-нибудь из белья, или у печки была. Иногда сидела у входа в баню со своими новыми знакомыми. Профессор в разговоре часто касался восточных верований, употребляя выражение «теософов», что меня даже огорчало. Потом он это заметил и часто извинялся, если опять по ошибке скажет. «Как завижу проходящий пароход, сейчас же иду по берегу. Не увижу ли там знакомых, или скорее они меня?» Действительно, на одном из пароходов была мать София, отставшая от меня из-за болезни ноги. Она увидела меня, и хотя пароход остановился довольно далеко, старалась как-нибудь поговорить со мной. Но сторож не допустил. И она смогла только указать мне рукой то направление, куда они пойдут. На другой день она пришла и стала приглашать меня к себе, так как в их бараках было много свободного места. Не знаю, по какому случаю нас отправили туда. Мне было приятно опять соединиться со своими. Там были и два батюшки, с которыми мы только что расстались в деревне. Эти бараки были выстроены только для лета и находились далеко от берега. Бараки были в виде длинных коридоров. По одной стене окна, а к другой прилегали наши спальные нары. Здесь мы и сидели, и спали. Нары были в два этажа. Мы помещались внизу. Сюда же были переведены и профессор с больным батюшкой, только в другой барак. Батюшка-отец Евгений рассказывал, что с ними по берегу шел один грузинский князь. Видя, что батюшке трудно перешагивать через препятствие, он шел впереди и отбрасывал с пути камни и прутья, все, что могло бы помешать больному идти. Потом мы познакомились и с этим князем. Замечательно светлая личность, пожилой, с белыми седыми волосами и бородой, стройный, красивый, с военной выправкой. В нем был виден необыкновенный человек. Фамилию его я забыла, по названию растение агава напоминает его фамилию. Вероятно, ему часто присылали посылки. Он раза два давал мне консервы в жестянках. Когда он отсюда уезжал, раньше нас, то написал мне письмо. В обращении он употребил выражение «дорогая сестра». Видно было, что он верующий. Начальством нашим здесь был назначен уже другой человек, в военной форме, по внешности со светским лоском. У него была искусственная рука, но так хорошо сделана, что сразу нельзя заметить. Когда нам потом пришлось переходить в другой барак, где не было нижнего места, он уступил мне свое на столе. Здесь было вообще лучше жить. Были и свои, и еще хорошие люди. На ручей мы ходили и за водой, и умываться, и мыть белье, и посуду. Лето было жаркое. Сюда же перевезли из сарая и больного дьякона. Здесь ему многие помогали, так что он даже немного окреп. Наступило время отправки дальше, и мы все пошли на берег реки, где нас ожидала баржа. Ночью прибыли в Котлас. На пристани легли на свои вещи, была еще ночь. Вдруг тревога. Нам приказали сейчас же идти дальше, версты за 2-3 в Макариху. Батюшки наши попарно пошли. Я и несколько наших женщин остались, хотя нас несколько раз и ударяли конвойным ружьем, но так хотелось спать. И я ведь не вижу дороги. Как я пойду? Я не успею за ними. Позже оказалось, что ушедшие ночью не сразу нашли дорогу в темноте, странствовали по каким-то рвам и только к утру попали в барак, где все спали, и места им сразу найти было нельзя. Пока не присели на край нар, а как рассвело, пошли обратно за вещами. На базаре мы наняли извозчиков, которые и свезли нам вещи. Там всех нас поместили в один барак. Бараки эти были более или менее приспособлены к холодному времени. Они состояли из крыши, которая с двух продольных сторон доходила до земли. Крыши были из досок, покрытых дерном. А с поперечных боков шли дощатые стены, в которые были вделаны ворота с той и с другой стороны. Над воротами продолговатые в ширину окна, поэтому освещение здесь весьма скудное. Барак был на 100 или 200 человек. Нары в 2 яруса. Помещаться здесь было тесно. Вещи поставить некуда, и ног нельзя вытянуть. Макариха — целый городок. Масса бараков с номерами. Легко заблудиться. Ссыльных — около 18 тысяч. Зимой здесь были ссыльные из казачьих станиц. Часть их, очень небольшая, осталась и теперь. Их отправляли постепенно. Зимой здесь было трудно жить. Установили железные печи, но это капля в море для такой громады. Дети, большей частью, перемерли. Памятником их пребывания осталось кладбище недалеко отсюда. Там масса могил, и на каждой по маленькому крестику, иногда с трогательной надписью. Видно, писали любящие родители над могилой своих детей.